Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем тему, которую мы затронули в прошлый раз. У нас в гостях в прошлый раз были Татьяна Миронова и Вадим Кузнецов. Мы сегодня продолжаем этот разговор о причине отречения царя второго, святого нашего царя Николая II. И, собственно, с какой точки зрения надо рассматривать, чтобы не ошибиться и не впасть в искушение, надо рассматривать подвиг царя. Именно с какой точки зрения? С богословской, чтобы не ошибиться. Итак, у нас в гостях Вадим Петрович Кузнецов. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Добрый вечер. Дело в том, что попыток объяснить этот документ, речь идет об отречении Николая II, который сам Николай II этот документ называл, конечно же, манифестом. Объяснений очень много разных. Дело в том, что люди пытаются объяснять его совершенно с разных позиций. Историки, соответственно, с исторических позиций, там, юристы с юридических и так далее. Вот. Но для людей верующих есть метод наиболее простой, доступный, понятный и приемлемый. Это духовная, то есть содержательная сторона этого документа. То есть само событие было духовного порядка, и документ вот этот может быть объяснен правильно только лишь с Евангелием в руках. Ну и, разумеется, со святыми отцами, которые это Евангелие толкуют. И, в принципе, Николай II, как помазник Божий, как и другие цари, они являются историческими иконами Иисуса Христа в служении царя. Вот. В этом смысле Николаю II как раз промыслом Божьим было предложено уподобиться тому самому трудному подвигу Иисуса Христа, который святые отцы церкви называет подвиг искупительный. Вот, и царь-искупитель, он, конечно, по своему подвигу, по ему служению стоит выше царей, удерживающих. В пророчествах святых говорилось о том, что Николай II выше всех царей будет. Имелось в виду как раз именно то, что он будет царем в полноте, он будет царем-искупителем. И этот искупительный подвиг Иисус Христос начал в Гефсимании. То же самое писатели...
Ну, напомним, об этом, например, говорил тайновидец Авель преподобный, живший в 18 веке, и многие другие.
Да, пророчества их сбылись в подробностях, как известно.
Именно царь был назван искупителем, царем-искупителем. А вот почему сейчас он канонизирован, прославлен в чине мученика, вот этого я не могу понять.
Ну, это, мягко говоря, по недоразумению, конечно, а вообще-то по неверию некоторых иерархов. Вот. Не верят они и в смысл этих событий, который заранее был разъяснен, предсказан в пророчествах, хотя, казалось бы, вот они пророчества, вот события, которые показывают, что пророчества сбываются, и такое вот махровое неверие, просто верующих людей это удивляет. Конечно, у нас есть владыки, которые все понимают и даже настаивают на прославлении Николая II как искупителя греха России, греха народа.
Клятву преступления. Вот
грех измены имеется в виду, Романовым. Вот. Среди них такие, как архиепископ Мелхиседек и другие. Ой, подобно Иисусу Христу, дает согласие на исполнение замысла Божия. Вот. Для того, чтобы народ в будущем получил возможность покаяния, которое заключается в прославлении Искупителя, грех должен быть искуплен. И этот искупительный подвиг был свыше через святых предложен Николаю II от Бога, на что он дал свое согласие. Как мы читаем во многих книгах, через живых святых, даже через некоторых усопших святых, как Авель 18 века, преподобный Серафим, это святые уже были умершие, ко времени царства Николая II, но они письменно обратились к нему, и царь их собственноручные обращения к себе
прочитал.
Читал лично. Письмо Серафима Саровского заканчивалось словами: «Государь, сойди с престола сам».
Да, и Паш Саровская тоже самое блаженное Дивеевское говорила.
То есть он должен был уподобиться Иисусу Христу, который на то и пришел в мир для того, чтобы спасти через искупление все человечество.
О тайной виде Савель преподобный говорил, и сменит царь второй искупитель, сменит корону царскую на венец терновый. Тоже было предсказан вот такой вот вид подвига.
Да, то есть во многих книгах духовные авторы, старцы, святые наши, новозаветные пророки прямо запараллеливали Иисуса Христа и Николая II в этом подвиге, как первообраз и образ. Николай II в этом смысле является исторической иконой Христа.
Значит, мы видим, что отречение царя от царского трона, от царской власти было предначертано, то есть самим Господом было уготовлено.
Здесь как
и
раз
царь был предупрежден об этом через своих святых. И он был готов уже к этому. Значит, то, что вот мы сейчас говорим, вот царь, значит, отречение, как это плохо, как это было ужасно, вот если бы царь не отрекся, начинаем называть тех изменников, которые, собственно, и пришли к нему и сказали: царь, отрекись от царской власти, сойди с престола. Что, значит, теперь нужно как-то с другой точки зрения посмотреть на это, не с точки зрения уже эмоций и документов об отречении, а с богословской точки зрения. Вот давайте на это
посмотрим. Конечно,
посмотрим.
Есть наши человеческие рассуждения, взгляды, пристрастия, благие намерения, а есть замысел Божий.
Правда Божия, да.
Да, который открывается нам через святых. И поэтому лучше смотреть на события мировой истории глазами церкви, глазами Бога. Вот. И поэтому нужно, конечно, вот учитывать этот аспект, что новозаветная история есть икона Священного Писания. И вот я не совсем согласен вот с этой формулировкой, хотя она чаще всего встречается, что царь отрекся от царской власти. Нет, он отрекся от низшей ступени царского служения, которая называется царь удерживающий, чтобы стать царем в полноте, чтобы стать царем искупителем. Вот, поэтому это, можно сказать, отречение от престола, или на языке церкви сошествие с престола, так же, как государи совершают в начале царствования восшествие на престол, так и возможность сошествия с престола. Вот, но ради чего он сошел с престола, вот с этой с низшей ступени царского служения? Именно для того, чтобы начать искупительный подвиг. А он начинается с обогащения чужим грехом, как писал Иоанн Златоуст об Иисусе Христе в Гефсимании, что он для того обнищал властью, то есть перестал чудотворить, показывать свою силу, как Бог, дабы обогатиться нашими грехами.
Может быть, вы объясните тогда именно вот этот исторический и иконографический смысл отречения святого нашего царя Николая II от царской власти, именно вот в параллель Гефсимании. Объясните, пожалуйста.
Николай II не только после отречения не перестал быть царем. Мы, кстати, и славим его как святого царя, а не как святого бывшего царя. Он в чине царей пребывает.
Конечно. Может быть, давайте действительно вот...
Здесь параллель очень уместна, но, к сожалению, святых отцов, толкующих Священное Писание, мало кто читает, и поэтому придется кое-что напомнить, буквально некоторые цитаты святоотеческие. Ну, с догматической точки зрения, Иисус Христос как раз свое служение как искупитель начал в Гефсиманском саду, а завершил свое искупительное служение...
На Голгофе.
На Голгофе, да. То есть... В начале искупительного подвига в Гефсимании он взял грехи всего мира на себя, что и
то есть
было...
отрекся от земной царской власти, потому что он был последний царь по линии Давида.
Он не отрекся от царской власти, он остался царем.
А остался царем.
Да, я как раз и настаиваю на других формулировках. Он не только остался царем, а начав искупительный подвиг, он стал царем наконец-то в полноте.
Угу.
Ведь самая пик, самая вершина царского служения, это есть искупление.
Ну, то есть, как Иоанн Златоуст святой пишет, он принял зрак раба, то есть перестал быть царем для других и принял зрак раба.
Ну, это написано Господь, в Евангелии, да. Что Бога-человек Иисус Христос, и он, как царь земной, принял зрак раба, то есть прикинулся холопом, на самом деле оставаясь царем из рода Давидова. Вот. И еще к тому же...
Как бы уничижение себя, своей царской
власти. Стал как простой человек. Хотя на самом деле он был Богом, вот, но он прикинулся простым человеком, перестал называть себя Богом, потому что от него требовали другие, чтобы он перестал себя называть и
то
Богом,
и царем. То есть это
называется
не отречение, а обнищание царской властью.
Совершенно верно. Он приял зрак раба и по виду стал как человек Иисус
Господь.
Христос.
Угу.
Вот. И Николай II тоже, оставаясь царем пред Богом по требованию безумных неверующих людей, которые не верили, что царь-помазанник не может уже не быть царем. Это невозможно. Так же, как человек, рукоположенный в священники, в епископы, никогда уже мирянином не может стать.
Да.
Так и царь.
Произошло таинство, конечно.
Он не только до смерти, а он и в будущей жизни пред Богом остается царем. На что помазывается Духом Святым от зачатия, от чрева. Это благодатное избрание. И вот апостолы даже, самые близкие ученики Иисуса Христа, и то растерялись, когда ради взятия греха всего человечества в себя и последующего на Голгофе искупления его, он предал себя в руки распинателей добровольно. Ведь раньше, мы читаем Евангелие, в прошлые годы апостолы видели обратное, что приходили обидчики с намерением даже убить Иисуса Христа, но он им не давался. Он буквально сквозь них проходил, и они ничего ему не могли делать. И объяснял он всегда это одинаково апостолам, что час мой еще не пришел. И вот про этот час он им много чего повторял, говорил. А после того, как они причастились в горнице Сионской, он им впервые сказал, что пойдемте навстречу этому часу, и повел их в Гефсиманский сад, где начал в присутствии троих избранных учеников
Иоанна, Якова и Петра,
которые были с ним на фаворе до этого, начал в их присутствии готовиться к встрече этого часа. То есть они, если бы не проспали, а он их предупреждал, что вы, если проспите, то впадете в искушение, то есть пойдете просто против воли Божией. Это самое страшное, что может быть, впасть в искушение. Они прослушали, проспав слова молитвы подготовительной, не поняли смысл этого часа, и, конечно, все впали в искушение, как толкуют святые отцы. То есть начали мешать ему, только что взявшему грех всего человечества в себя, нести этот грех на Голгофу, на новозаветный жертвенник, чтобы там искупить грехи всего человечества. То есть страшно подумать, он начал нас всех спасать, все человечество, а они начали ему мешать. Он сразу остановил, и это безобразие пресек. Сказал, чтобы ножики засунули в ножны и шли по домам. А тем, кто пришел его схватить, сказал, что меня берите, а их отпустите. Они вообще ничего не понимают, что происходит. И действительно, апостолы поняли только тогда, когда Дух Святой в 50-й день на Пятидесятницу их посетил, и они поняли все, что произошло. До этого они недопонимали, потому что не было вот этой содействующей благодати, которая им изнутри раскрыла суть того, что произошло.
И когда Христа взяли, арестовали, они все, в общем-то, разбежались, и Петр трижды отрекся. То есть это говорит о том, что они действительно впали в искушение, то, собственно, впали в то, о чем предупреждал Господь.
Психологически они как бы, можно сказать, даже вот как люди верующие, могут попытаться оправдать апостолов, что ну как же ихнего учителя...
Которому они так верили, да.
Почему бы его не отбить от обидчиков?
Да.
Не вынуть ножи какие-то, у них были два ножа.
Да.
Но психологически...
Петр вынул нож и отсек ухо одному из воинов.
Да, и Господь последнее чудо показал.
Да, вложи в ножны, сказал Господь.
Сделал так, что ухо мгновенно приросло.
Да, да, да.
И вот апостол...
еще сказал Господь, взявший нож от... ножей погибнет, взявший меч, от меча и погибнет, да.
Потом, перефразируя эту фразу Христа, ее повторял Александр Невский. Так вот, апостолов он укорил о том, что вы, если хотели меня раньше защищать, то это нужно было раньше делать, пока я был царем удерживающим. А сейчас я, как царь, начал искупительный подвиг. И сейчас мешать мне вас спасать, это является грехом. А они-то думали, что они совершают добродетель, защищая своего учителя. А он им сказал, что это грех, то есть вы впали в искушение. И вот тут-то апостолы растерялись, потому что они думали, что они делают добродетель, а он им объяснил, что они впали в тяжкий грех. Вот многие до сих пор не понимают, что Николая II нужно было защищать до того, как он отрекся, пока он был удерживающий.
И сохранять ему верность, да.
Это было бы добродетелью. Но вдруг почему-то многим захотелось его защищать, проявляя какую-то свою верность, уже запоздалую, тогда, когда он уже отрекся. А вот тут-то как раз уже защищать его, Николая II, это значит мешать было ему
искупительному подвигу,
спасать нас, подобно искупителю. Совершенно верно. Это уже было тоже впадение в искушение. Люди, как бы неверующие, не понимающие православные догматы и не имеющие догматического мышления, им трудно пользоваться вот этими вот буквально логистическими схемами для того, чтобы мыслить именно по-православному. Ну, как бы мудрствовать по вере, как святые отцы говорят. Вот, а неверующим людям все просто, они, как говорится, по своим страстям и похотям, что им нравится, с точки зрения ветхого человека, принимают, что не нравится, то отвергают. Вот, ну тогда, в принципе, и все христианство можно так отвергнуть, потому что все, что происходит, вот, описанные события евангельские, их тоже можно, в общем-то, взять и отвергнуть, все эти события, потому что они все друг другу противоречия имеют, внешние такие, видимые. Вот, бессмысленно и так далее. Но на самом деле сила христианства как раз заключается в том, что наоборот, все идет к славе Божьей.
Да, как важно нам все стараться, все, что связано с искупительной жертвой нашего царя Николая II, как важно все это сегодня понять. Потому что, не поняв этого, мы действительно будем впадать в искушение и, собственно, не выберемся. Как важна сегодня нам мудрость, рассуждение. Вспомнил, как говорил премудрый Соломон, говорил, что блажен человек, который упражняется в мудрости и в сердце своем научается святости. Вот давайте будем помнить о том, что говорил премудрый Соломон, и будем учиться этой премудрости, будем пытаться понять явление все-таки с точки зрения Божьей истины, а не сравнивая какие-то документы, те или иные, потому что все-таки есть богословская точка зрения на все земные события, которые происходят. Именно богословская, еще когда-то академик Шапунов сказал, что все науки, в принципе, сходятся уже в одной точке. Дальше дело за богословами. И, конечно, это не дело наук, ни филологических, ни исторических, исследовать искупительный подвиг царя. А именно понять это, постараться понять с точки зрения богословской. И вот сегодня у нас в гостях выпускающий редактор газеты, православной газеты «Жизнь вечная» Вадим Петрович Кузнецов. Он и помогает нам понять вот эту параллель между искупительным подвигом Господа нашего Иисуса Христа, его Гефсимании, его Голгофой, и искупительным подвигом нашего царя, и тоже его Гефсимании. Итак, еще раз, как бы вот, ну, если так можно повторить вот эту параллель, еще раз вот повторите, пожалуйста, между вот Гефсиманией Иисуса Господа нашего Иисуса Христа и Гефсиманией царя Николая, еще раз, чтобы мы поняли вот эту основу богословскую.
Ну, если говорить
царя,
такую безупречную формулировку богословскую, то мы веруем, что искупительный подвиг нашего государя Николая II является точным и абсолютным подобием искупительного подвига Иисуса Христа. То есть иметь такую же связь, как образ с первообразом. Есть постановление Седьмого Вселенского Собора о созидании и почитании образа. Вот о чем речь идет. Те, кто не признают, например, что царь земной есть образ царя небесного и так далее, это люди, которые в церкви называются еретиками-иконоборцами. И отлучаются от церкви, подвергаются анафеме, и Господь им, как говорится, им судья строгий будет в свое время. Вот. А что касается Николая II, и не только его, но сегодня о нем речь, то действительно на любой вопрос поможет нам найти правильный ответ только Евангелие, только с Евангелием в руках. Разумеется, растолкованное святыми отцами православной церкви.
Итак, Гефсимания Господа и Гефсимания царя, святого царя Николая. Голгофа Господа и Голгофа нашего царя. Она недаром называется Екатеринбургская Голгофа. Еще раз, пожалуйста, вот скажите нам об этом уже, так сказать, более конкретно.
У Иисуса Христа, конечно, не было подписания никаких документов. Как мы видим, у государя Николая II был таким странным образом оформлен манифест. Оформлен с юридической точки зрения неправильно, потому что не было реквизитов, бланков под рукой, они во дворце оставались. К тому же манифест нужно было послать по единственному тогда способ сообщения, был телеграф. Поэтому и манифест и был в форме телеграммы начальника генерального штаба. И в то время по законам как раз государи объявляли манифестами уже на протяжении многих веков о таких важных событиях, как восшествие на престол, там, рождение кого-то из членов династии, там, смерть или там, сошествие с престола и так далее. Соответственно, поэтому и форма была именно традиционная для времени. Но смотреть нужно не на то, какая форма этого документа, там, с юридической, с законной точки зрения. Ведь сам-то этот документ, он не предусмотрен был действующим законодательством. И с точки зрения его он был незаконен. И даже с точки зрения законодательства о престолонаследии самого отречения быть не могло. И это не да. Тоже как бы...
Но не мог же царь сам распомазаться.
Это
он был
было
помазанник.
Не предусмотрено.
Да.
А ему и не нужно было распомазываться, потому что его отречение делает его царем вдвойне, царем в полноте.
В полноте, да.
Если Иисус Христос как раз после Гефсимании, направившись с грехом всего человечества, который он взял на себя, на Голгофу, спасать нас, то он пошел туда воцаряться. Ведь как пишут святые отцы, Иоанн Златоуст в частности, что, и как в литургических текстах говорится, что Иисус Христос именно на кресте воцарися. Вот как только произошло искупление, как только он своей смертью оплатил наши грехи, а такова цена греха, так сразу же он реализовал себя как царь в полноте. Потому что сама искупительная жертва, само искупление, царь-искупитель, это и есть полнота царского служения. Mm-hmm. То есть, опять-таки, люди объязыченные не совсем понимают, что такое царь с христианской точки зрения. Потому что у язычников есть свое понятие царя. Язычники думают, что они вот будут грешить направо и налево, жить по страстям. А царь, ну что в переводе на русский язык, с древнееврейского, с арамейского, с санскрита,
защитник.
Означает защитник, он будет осуществлять функцию защиты, то есть охранять их от тех, кто бы им помешал грешить. В православии слово православный царь совершенно противоположное. Царь не защитник нашей грешной жизни от всяких помех, а наоборот, защитник нас от греха. И вот в этом смысле Иоанн Златоуст говорит, а как узнать, что Иисус Христос царь? А очень просто. Ведь царь должен защищать своих подданных. И вот я вижу, что Иисус Христос защитил меня от смерти, от проклятия, от греха, от ада. И в этом смысле он для меня подлинный царь. И как же мы, видя добровольно оплатившего нашу, так сказать, уже...
Наше народ, предательство.
Наш грех соборный, Николая II, добровольное искупление.
Еще раз напомним, что в 1613 году на Великом Земском соборе вся Россия, весь русский народ поклялся на верность царскому роду Романовых до второго пришествия Христа. У нас должен до сих пор быть царь нами править. Но мы, впавшие в грех неверия, в грех апостасии, то есть отступление от православной веры, от чистоты православной веры, от православной жизни, стали жить нечестиво, грешить, а тот же и масоны, значит, вторглись к нам, недолго заставили себя ждать, увидев вот эту брешь, оскудение веры в России, грех накапливался ведь. И они входили этими своими ложами к нам в Россию, и таким образом увеличивался наш грех и увеличивалось Божие наказание. И в конце концов, вот это распространение масонства у нас в России, это было наказание Божие действительно за искажение веры, за неправедную, за греховную жизнь, отход от православия. Это было действительно как наказание Божие, которое, в общем-то, закончилось именно вот этим клятым преступлением, то есть предательством царя на, собственно, то, что произошло с русским народом. Именно вот это клятое преступление, предательство. А грех предательства выше всякого греха, даже греха убийства. Да, очень важно то, что вы сегодня говорите. Итак, у Христа, Господа нашего Иисуса Христа, была Гефсимания, где произошло отречение, обнищание земной царской власти, и у царя нашего Николая II была Гефсимания на станции Дно, когда к нему пришли масоны и потребовали от него отречься от царской власти. Именно вот тут и произошла вот эта Гефсимания для святого нашего царя Николая II Искупителя. Он обнищал этой земной нашей властью для того, чтобы взять грех, вот этот грех клятого преступления, грех предательства на себя, и искупить этот грех вот своим отданием себя на поругание убийцам, бандитам. И так был отнят у нас удерживающий царь. Он удерживал всемирное зло в России. Не стало царя. И зло повалило из всех щелей в Россию. До сих пор мы не перестали его расхлебывать. Уже это зло, которое превратилось в снежный ком. Скажите, пожалуйста, Вадим Петрович, чем же вот все-таки объяснить вот это страшное предательство? Ведь мы знаем, что духовенство и священство, духовенство и армия давали клятву дважды на верность царю и клялись на Библии, клялись целовали крест и на Святом Евангелии клялись перед Богом. Как же вот объяснить, что произошло, вот именно с точки зрения богословской?
Такие сословия, как воинское сословие и духовенство, они принадлежали по иерархической лестнице, были близки к государю, были ближними, так на языке Евангелия скажем, не какими-то дальними, а ближними. Действительно, они связаны были двойной присягой, эти два сословия, на верность государю. Вот. Но здесь нужно напомнить вот что, что, во-первых, в Евангелии сказано, что все согрешиши, то есть пред Богом не было ни одного человека на земле, да, который бы не нуждался в его искуплении.
Да, все грешники.
То же самое можно и нужно сказать о русском народе. Потому что с момента обета верности династии Романовых, который был дан на соборе 613 года.
1613.
С этого же момента и начался процесс накопления вот этого греха неверности. Вот как раз этот вопрос нужно и правильно понимать, иначе непонятно, какой такой грех искупил Николай II. На эту тему фантазировать, в общем-то, нельзя. А грех-то заключался в том, что был дан соборный обет верности Романов. Значит, грех, как нарушение обета верности, может быть назван неверность Романовым. Ну или синонимический ряд здесь такой, как предательство Романовых, измены Романовым и так далее. Ну, в целом, это грех неверности. Вот как все человечество согрешило неверностью Богу, но в разнообразии форм грехов. Но в собирательном смысле это все неверность Богу. Так и здесь все русские люди на протяжении веков, на протяжении этих 300 с лишним лет, даже благонамеренные, и то накапливали, вольно или невольно, некую неверность по отношению к государю. Даже вот если кто-то утренней молитвы, где говорится о помазаннике, пропускал по лености, это уже была капля в чашу измены. И вот эта вот измена образно в чаше этой неверности росла и умножалась, накапливалась из поколения в поколение при разных государях. И к царствованию Николая II уже эта чаша наполнилась до краев. Эту чашу по промыслу Божию предложено было испить Николаю II, на что он дал добровольное согласие, подобно Христу, также добровольно пошедшему по воле своего отца на крест. И Николай II тоже многим людям говорил, в частности, Столыпин записал в своих воспоминаниях после беседы с царем такую фразу царя, что если Богу нужна искупительная жертва за земский грех моего народа, я согласен быть ею, да свершится воля Божия. Конец цитаты. То есть отсюда мы видим, что государь сам прекрасно понимал, что это замысел от Бога, на который он добровольно, то есть уподобится Христу Искупителю, дает согласие, что искупление именно соборного греха России.
Да, потому что все это, конечно, совершается на уровне воли. И человек не попирает, Господь не попирает нашу волю, не насилует. Он дает нам право выбора. И царю тоже был предложен этот выбор.
Теоретически он мог отказаться, да. Но практически его любовь к Богу и к погибающему народу была такой силы, что отказаться он не мог.
Да.
Вот. И наши грехи его побудили на этот добровольный шаг. Мы своими грехами его толкнули на искупительный крест христоподобный.
Высочайший вид любви, жертвенность, об этом...
Но было и внутреннее насилие. Это
да.
Его любовь к нам и к Богу, которая заставила его, вынудила его пойти на такой беспримерный подвиг. Ну, пример, конечно, есть только один здесь прецедент. Это Бога-человек Иисус Христос. Больше в истории церкви, в истории мира искупителей не было. Ну, впрочем, ничего страшного, что в церкви есть только один святой, который будет прославлен в будущем, как говорится в пророчествах, в чине искупителя. Вот, потому что это подвиг исключительной важности, и он в земной истории предусмотрен один. То есть так называемая единократная жертва, если говорить на языке литургического богословия, священники, я думаю, поймут, о чем речь идет. Это в земной истории как раз так называемая изобразительная единократная жертва. Так вот, нужно правильно понимать, какой грех. Это грех неверности Романовым. Он совершался не только теми поколениями, которые 300 с лишним лет жили до революции, но и продолжает накапливаться и совершаться сейчас с нынешними поколениями. И так же, как вот Иисус Христос искупил грехи всех поколений от Адама до Него живших,
да.
Так и на 2000 вперед лет.
До второго своего пришествия.
До своего второго пришествия, вот и даже нас, живущих, которые еще тогда не родились. То есть поколений прошлых и будущих. Всего человечества искупил грехи Спаситель мира. Также и Николай II искупил грех России соборной, всех поколений, начиная с 13 года, которые были до него, так и имеется в виду поколение...
Грех предательства этого.
Следующие поколения...
То есть я хочу сказать, что не все грехи искупил царь, искупитель наш, Николай II, а именно грех клятого преступления.
Только один соборный грех.
Грех предательства.
Грех неверности.
Грех неверности.
Потому что обет верности был дан. Предательство – это, в общем-то, одна из форм этой неверности. Ведь грех неверности может в разнообразии других форм присутствовать и проявляться. Но по содержанию это один грех. Грех, он так и называется, соборный грех. Поэтому и предусмотрено и соборное покаяние в этом соборном грехе, которое...
То есть грех уже прощен. Царь совершил, царь святой наш царь Николай II Искупитель, совершил вот этот подвиг искупления за этот грех неверности.
Здесь нужно ответить...
Грех прощен уже.
Здесь нужно ответить на этот вопрос так. И да, и нет. И опять-таки догматическое богословие помогает нам разобраться, почему. А дело в том, что вот Иисус Христос, Он принес жертву за все человечество. Он искупил в себе всех людей, грехи всех людей. То есть в нем все спасены. В нем, в Иисусе Христе, внутри него, так скажем. Но только те, кто уверовали в его искупительную жертву, по благодати им эта святость сообщается. А те, кто не приняли, отвергли, то нет. Они как раз погибнут. В том-то и все и дело. То же самое мы видим и на примере Николая II, что в нем вся Россия искуплена, все поколения в нем. Но только те из россиян, кто принимает его искупительную жертву, они получают по благодати прощение.
Смотрите, как интересно. Вот мы сейчас провели аналогию между Гефсиманией, Господь наш Иисус Христа, насчет обнищания земной власти и подвигом царя. Его искупительной жертвой Господа нашего Иисуса Христа, искупительной жертвой царя Николая II. Объясните, пожалуйста, почему все-таки действительно называется на Голгофе крест, это мы понятно, мы понимаем, там Голгофа. А почему в Екатеринбурге тоже называется Голгофа? В Екатеринбурге, столице Урала, называется Голгофа. Почему? Вот объясните нам это. Почему три креста, как на Голгофе было, там, в Иерусалиме, и здесь у нас тоже три креста? Объясните.
В Екатеринбурге находится так называемый средний крест. Ведь Голгофа – это совокупность трех крестов. Это не один крест. На Голгофе было три креста. Средний крест для Искупителя, царя неба и царя земли, как читаем в Евангелии. А левый и правый кресты для разбойников. Один благоразумный, другой не очень. То есть первый покаявшийся разбойник, второй отказавшийся веровать, отказавшийся каяться и принимать свою судьбу по своим грехам из руки Божьей. Так и Россия. Действительно, мы видим, средний крест в России оказался в Екатеринбурге территориально. На нем оказался наш помазанник, государь, святой Николай II Александрович. Вместе с семьей он составлял все семеро по законам православной церкви единое целое.
Кресты, которые были на Голгофе, где справа благоразумный разбойник, и слева неблагоразумный. Остаются, это, наверное, мы.
Остаются еще два креста, левый и правый.
Так.
Вот по этим двум крестам духовно разошлась вся Россия. И вот эти два креста, они расположены были по всей России. Там, где после свержения государя отлавливали, мучили, убивали православных христиан, как верных государю, так и неверных, просто не понравившихся новому режиму. И может таким быть образом вся Россия разошлась по этим двум крестам, оставшимся левому и правому.
Так может и сейчас она тоже будет расходиться на последние времена. Мы, например,
А Россия не сходила с этих двух крестов. Она как взошла тогда вместе с царем рядом на свои левые и правые два креста, так и остается.
Но ведь и сейчас те, кто почитают царя, святого нашего царя Николая II Искупителя, те, кто почитают, те, кто молится ему, заказывают ему молебны, они как бы по правую сторону от этого главного креста в Екатеринбурге. А те, кто не почитают, борются с царем, ненавидят царя, они будут по левую сторону от него. Вот как раз вот эти два креста-то и будет строиться, они уже сейчас существуют, и будет это на последние времена все больше и больше как бы вырисовываться.
Ну, такое духовное разделение, оно давно уже идет в православии.
Скажите, пожалуйста, мне некоторые священники говорили, что вот со времен уже нашего советского времени, с того момента, когда произошла революция, после 1917 года, в наших духовных семинариях и духовных академиях была закрыта тема, были закрыты две темы. Тема апокалипсиса. То есть не преподавалась нашему священству тема апокалипсиса, то есть не знали пророчеств Иоанна Богослова о будущем России и мира. А следовательно, были лишены возможности определить все эти признаки по тому, что, в общем, происходило. Признаки последних времен. И вторая тема была закрыта. Это царская тема. Не разрешалось говорить о царях вообще. Все цари были оклеветаны. А тем более о последнем царе и его семье, о святых царственных мучениках, вообще нельзя было даже произносить и слова. Скажите, пожалуйста, не подведет ли это нас сейчас именно вот к этой для последних времен попущенную нам Богом цареборческую ересь?
Ну, в духовной школе они, безусловно, семинарии, академии, они же отражают официальную позицию.
Конечно.
Вот, синода, ну, церковные, так скажем, вот, иерархии. А там большинство людей...
Вообще
таких,
не почитают царской власти.
Да, она не приспосабливается власть к существующему режиму. А мы знаем, что после революции церковь вкусила сполна. И даже те, кто пытались подстроиться под новый режим, все равно пострадали. Угу, очень многие. Угу. Не удалось им, как бы они ни пытались угодить. И поэтому с тех пор, как вот отлупили духовенство, особенно и монашество, вот, с тех пор они пытаются некоторые темы вообще-то не затрагивать, чтобы опять, как Ленин говорил, мы эту публику надолго проучим, отобьем, а у них желание
всякую
вообще
охоту, да,
на эту тему
говорить
даже десятилетия, говорит, чтобы они запомнили. И действительно, прошли десятилетия, мы видим, что они запомнили то, как отлупили их тогда. Вот. Безусловно, отлупили в первую очередь за то, что церковь имела помазанников, имела учение о том, кто такой помазанник Божий, как особый церковный сан. Вот. Это учение должно было выхолащиваться по замыслу тех, кто пленил церковь. Ведь нельзя забывать, что она не только тогда была пленена, она и до сих пор еще не свободна. Так называемое предсказанное за 200-300 лет иго безбожное, оно еще не закончилось. Оно закончится только лишь тогда, когда церковь опять обретет помазанника Божия.
Свободу.
Вот тогда это будет полная свобода.
Ну что же, наша передача, авторская передача Жанны Бещевской, подходит к концу. Передача называется «От сердца к сердцу». У нас сегодня в гостях был выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Вадим Петрович Кузнецов. Мы благодарим вас, Вадим Петрович Кузнецов, за интересную беседу.
Спасибо.
Да, и приглашаем вас к продолжению этого разговора в следующий понедельник. Счастливо, с Богом!